«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко, я и вы. Сегодня адресуем свои вопросы Олегу Шибанову, профессору Российской экономической школы. Доброе утро.
Доброе утро.
Вопрос, наверное, предсказуемый. Февраль начался, и мы не знаем, когда именно, не знаем, в какой день, но Центробанк в какое-то, очевидно, ближайшее время должен начать закупки валюты для Министерства финансов. По этому поводу масса прогнозов звучит. Если обратиться к прогнозу Алексея Кудрина, он говорит, что, ну да, конечно, девальвация рубля будет, но это будет такое явление мягкое, и довольно скоро рубль зафиксируется. И пока действительно, уже больше недели прошло с тех пор, как Центробанк анонсировал эту свою активность, и, по сути, каких-то грандиозных всплесков на валютных рынках нет. Почему, во-первых, нет, а во-вторых, каков ваш прогноз этой ситуации?
Но все-таки, кроме ожиданий, есть еще и реальные действия, да, то есть, когда Минфин действительно будет со своими покупками выходить на рынок, тогда, я думаю, мы увидим несколько более живую реакцию, и вообще то, что Минфин прогнозирует для курса, ну, это порядка там 65 рублей за доллар, то есть в этом плане горизонт движения еще достаточно большой. Мои прогнозы, ну, понимаете, если Минфин сделает то, что он говорит, то есть если он действительно будет играть с покупками и продажами так, как он прогнозирует, то это, вообще говоря, на рубль повлияет и может повлиять достаточно сильно. Опять же, 65 от нынешних уровней – это достаточно далеко, там плюс 10%, плюс 10%. По сути. Вот. Ну и кроме того, Минфин там собирается действовать достаточно оригинально, и в этом плане он может выглядеть теперь уже в некотором роде таким аккуратным спекулянтом на рынке. Вот, когда он продает, когда нефть относительно низкая.
Опишите эту оригинальность.
Да, но там, по сути, это может прийти к тому, что Минфин продает доллары, когда нефть низкая.
Да, но таков
покупает,
план, но что тут оригинального?
Когда нефть высокая. А вот здесь, понимаете, в чем юмор? Вы фактически увеличиваете объем покупок, если курс рубля растет. Дело в том, что у Минфина его покупки завязаны не на доллар за баррель нефти, ровно потому, что получает он налоги, например, в рублях. Поэтому его покупки завязаны на рублевые поступления. И вот здесь получается, что чем больше рублевых поступлений, тем вообще-то больше покупки Минфина. И тем вообще-то должен ослабляться... Тем больше покупок у Минфина формально, потому что он просто собирает больше рублей. По сравнению с предполагаемыми доходами, у него получается больше навес. И вот этот навес, по сути, он собирается тратить на покупку долларов. То есть в ситуации, когда он уже собрал достаточные денег, он будет ослаблять рубль еще, после чего он вообще-то собирать будет еще немножко денег. И в результате получается, что когда курс будет двигаться вверх этого самого рубля, то Минфин тоже, получается, будет усиливать эти движения. Он не действует на снижение колебаний по нынешней формуле, которую он опубликовал, а действует на увеличение этих колебаний. И вот тут немножко странно, может быть, это получится не так. Может быть, Минфин видит как-то эту ситуацию иначе. Например, он думает, что доллар будет дорожать по отношению к рублю только в ситуации, когда нефть будет сильно падать. Но это вот сомнительно. То есть вроде бы этого вот так вот мы ожидать не должны. И в этом плане это немножко странно. Вот именно вот это мне кажется странным, что увеличиваются колебания. А то, что Минфин хочет ослабить, кажется всем, наверное, вполне естественным.
То есть вы полагаете, что нет оснований ожидать падений цен на нефть, при том, что в США там распечатывают те месторождения, которые какое-то время не функционировали? Плюс продажи США снова начинают.
Не, безусловно, это другой немного вопрос. Он не напрямую связан с тем, что у Минфина в голове. Здесь может это произойти. Насколько сильно будет падение, непонятно. И я с вами совершенно согласен, что да, сланцевая нефть, видимо, будет сейчас возвращаться на рынок. Мы видим, что число вышек, используемых в добыче, растет. Поэтому я бы ожидал действительно, что цены будут несколько снижаться. Насколько сильно это, как всегда, пальцем в небо.
При этом аналитики, предполагая колебания на валютном рынке, они ориентируются не только вот эти намерения Минфина и Центробанка приобретать валюту, они такие хронологические отметки дают. Вот на этой неделе заседание Центробанка, оно, по-моему, еще ведь не состоялось.
Третьего
числа.
В пятницу.
Заседание Федеральной резервной системы тоже. Почему такие большие ожидания конкретно от этих заседаний? Это, в общем, довольно регулярно происходит. Почему есть ожидание, что на этой неделе ИЦБ и ФРС могут что-то судьбоносное можно решить?
Ну, вы знаете, относительно ФРС все понятно. Они могут, во-первых, ставку повысить.
И чего они сейчас? Мы ждали, да, что они обещали в течение года повышать.
Но они обещали сейчас 3 раза повысить в течение года. Сейчас, наверное, они все-таки не повысят. Давайте посмотрим. Но тут самое интересное, что у ФРС, что у нашего Центрального банка, это риторика. То, что они пишут в своих коммунике по итогам своего заседания. Да, ставки, скорее всего, не изменятся вот, и там, и там. Но самое интересное будет, как они выскажутся об этом неизменении. Да? Что они, собственно, нам расскажут про дальнейшее движение ставки. И вот это может повлиять довольно сильно, потому что и про ФРС, про 3 повышения ставки, там, вы знаете, есть у американских аналитиков достаточно существенные колебания, произойдет ли это, может быть, их будет только 2. А уж про российский центральный банк вообще до конца непонятно. Вот с учетом этих движений Минфина, вообще-то ЦБ должен ожидать ослабления рубля и должен ожидать повышения инфляции. В результате этого он должен ожидать, что ставку он не будет снижать еще какое-то время. И вот очень интересно послушать, что они скажут, потому что, ну, само действие, оно как бы замечательное и предсказуемое.
А почему мы вообще ожидаем, что какие-то подробные комментарии последуют в отсутствии решения? Ну, не принято такое
решение.
Они
каждый раз подробно очень комментируют, что именно они хотят делать. Тут вот любопытно, что, скажем, ну, вот что наш центральный банк сделал, он в прошлом году взял и зафиксировал ожидания аналитиков на полгода вперед. Потому что он сказал, вы знаете, я вот с сентября по, там, наверное, конец первого квартала менять ставку не буду. Точно по конец 2016 года, но, скорее всего, и дальше. И это, во-первых, облегчило задачу тем, кто прогнозирует ставку. Но, во-вторых, то, что они пишут в достаточно длинных своих коммунике, где они говорят, вот у нас такие-то факторы влияют сейчас на наши решения, мы видим вот такую динамику этих факторов в дальнейшем, и мы, наверное, будем действовать вот так. Это, на самом деле, очень важно, потому что это рисует вам траекторию до какой-то степени на весь следующий год.
А можно ли это оценивать так, что Центробанк, грубо говоря, грубо выражаясь, просто совому себе стелит? То есть, чтобы вокруг не происходило ничего экстраординарного, заранее всех предупреждают о ближайших правилах игры. То есть это делается в первую очередь для того, чтобы сам регулятор себя чувствовал, ну, чтобы с него спроса меньше было.
Ну, тут, наверное, не спроса меньше, а все-таки вот история про предсказуемость, потому что, когда вы занимаетесь инфляционным таргетированием, тем, что, в общем, многие, не только российский центральный банк занимаются, то вам очень важно, чтобы агенты вас понимали, чтобы фирмы, чтобы аналитики, чтобы все, кто смотрит на российскую экономику, знали, чем вы руководствуетесь. Иначе вы можете говорить, я ставку не поменял, full stop, все, мое коммунике закончилось. И тогда очень трудно будет понять, что у вас в голове, и тогда начинается какая-то волатильность прогнозов, усложнение понимания для бизнеса, как это все будет меняться в дальнейшем. Это неприятно. Гораздо понятнее, когда центральный банк предсказывает, что он будет делать, и вот такой, на английском это называется forward guidance, или там просто попытка центрального банка управлять ожиданиями аналитиков и фирм.
Но есть аналитики такие фирмы, а есть откровенные спекулянты. Вот это же тоже значительно облегчает их деятельность.
А вот тут,
на,
вы знаете,
на это поправка не делается?
С одной стороны, вы правы в том, что вот приток, например, иностранного капитала на российский рынок, а это происходило в 2016 году, финансовый рынок, к сожалению, а не прямых инвестиций, но во второй половине, он был связан с тем, что все понимали, ставки в рубле высокие, рубль, скорее всего, не будет слишком сильно ослабляться к остальным валютам, потому что это завязано на рынок нефти. Следовательно, мы можем делать простую операцию, занимать в долларах под низкие ставки, вкладывать в рублевые активы, например, в государственные облигации под высокие ставки, ну, в результате выходить там через 3 месяца из этой операции с некоторым заработком. И действительно, вот таким спекулянтам это помогает работать, но, понимаете, если вы думаете про валютный рынок, здесь история с спекулянтами, скорее всего, будет завязана на Минфин, который сказал, вы знаете, а я буду покупать. Теперь, значит, если вы видите, как действующий в российских реалиях финансовый агент, если вы видите, что Минфин действительно превышение доходов над расходами, вы точно знаете, что он будет покупать валюту, ну, руками ЦБ. И вы можете просто купить эту валюту раньше Минфина.
Это очевидный подход, но сейчас можно уже наблюдать, что какие-то значительные закупки валюты делаются, причем вот этими самыми агентами, потенциальными спекулянтами?
Особо нет. То есть вот это движение курса, которое произошло, оно минимально.
А вот почему?
Ну, потому что вам все-таки нужно понять, как комплиментируется, потому что вот эта формула, которая опубликована, она вызывает странные ощущения. То есть желательно, чтобы Минфин все-таки очень понятным образом ее, скажем так, раскрыл, потому что то, что сейчас Минфин написал и то, что он нам продемонстрировал,
это слишком просто.
Выглядит, вы знаете, выглядит именно вот странно, именно вот в том смысле, что волатильность вы увеличиваете. Зачем? И есть подозрение, что Минфин, скорее всего, немного переиграет эту историю и чуть-чуть разъяснит нам правила игры, тогда можно будет спекулировать гораздо с большей уверенностью.
Что ж, присоединяйтесь к нашему разговору, тоже делитесь мнениями о происходящем. Вы либо, вам либо тоже кажется странным та схема, которая описана Минфином, либо вам это кажется прозрачным и понятным. 7373948, телефон нашего прямого эфира, код 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, и говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это наш бот в Телеграме, можете адресоваться к нему. Напоминаю, Олег Шибанов, профессор Российской экономической школы, у нас в студии. Олег, наушники, пожалуйста. Угу. Доброе утро, вы с нами, здравствуйте.
Доброе, это Тараторка.
Да, здравствуйте.
Я, в принципе, вот сейчас ехал в машине и подумал, что это логично, что они так делают с девальвацией, со всем остальным, потому что рубль в, так скажем, государственном, если смотреть со стороны государства, должен быть в этой цене, потому что мы за границу все продаем в долларах. Я и так думаю, правильно? Вооружение, IT-технологии и все остальное. Соответственно, у нас наполнение сейчас в связи с тем, что доллар, если на российский переводить, стоит в два раза дороже, то наполнение бюджета идет в два раза больше. Или я не прав, чем-то ошибаюсь?
Ну, рублями, но дешевыми рублями.
Ну, как дешевыми? Сейчас $1 стоит 60 там рублей, допустим, да? Танк мы продаем, ну, грубо говоря, за миллион долларов. Мы же не будем его теперь в связи с тем, что у нас рубль стоит там 60, ой, доллар стоит 60, мы его не будем же продавать за 500 тысяч долларов. Логично. Мы его будем продавать по-прежнему за миллион, если его берут.
Ну, я не уверен, что я вас до конца понял. Олег, а вы разве не примерно эту схему вот описывали какое-то время назад?
Ну, смотрите, в долларах мы все равно продаем примерно за те же цены, это безусловно. А вот то, что касается наполняемости рублями, это замечательно. Наполняемость нужна в реальном выражении, как вы и говорите. То есть, с учетом той инфляции, которая прошла с момента, когда рубль стоил там 30 рублей за доллар, к нынешнему моменту инфляция накоплена уже довольно большая. Поэтому говорить, что там 60 рублей за доллар – это сейчас какая-то такая специфическая, слишком высокая цена, для меня было бы странным.
Есть чисто интуитивное ощущение, мое персональное, ни на какое экспертное знание, разумеется, не претендую, девальвация на 10%, ну, то есть, если это кажется много.
Да, и это довольно большое число.
А почему так запросто? И вы какое-то время назад рассуждали вот сейчас об этом, и Кудрин тоже про это говорит. Ну, это будет постепенно, дальше все зафиксируется, и вообще это довольно мягкая история, никакого шока. 10%, мне кажется, это... Должно впечатлять.
Насчет зафиксируется я тоже, честно, не знаю. То есть Алексей Леонидович гораздо лучше имеет аналитический центр, поэтому он, наверное, знает это в более каких-то разумных терминах. Но, вообще говоря, 10% это и инфляцию дополнительную принесет. И по разным оценкам это от 1 до 2,5% дополнительной инфляции. То есть это подразумевает сразу же соответствующие действия Центрального банка. Это ослабление рубля заставит Центральный банк дольше держать ставки высокими. Что, вообще говоря, тоже такая своеобразная сторонняя какая-то часть этих действий Минфина на рынке. Вот, поэтому я, честно говоря, 10-процентное движение не считаю маленьким или слабым, или каким-то незначительным. Это много.
А если о стабилизации попробовать дальше рассуждать, почему она невозможна? Ну, то есть вот однажды Минфин и ЦБ эту операцию осуществили, ну, там на протяжении февраля-марта они еще продолжают покупки валюты, а потом, если либо регулятор, либо Минфин выступят с конкретным заявлением, все, вот с этого момента это временное бюджетное правило не работает, вот, разве это не зафиксирует курс?
Ну, не зафиксирует, потому что, опять же, нефть, да, движется все время, но в том смысле, что действительно это может просто изменить его уровень, и после этого он будет колебаться в каких-то новых границах, да, это может произойти. Но мы помним похожую вещь. В мае-июне 2015 года ЦБ выходил с интервенциями на рынок, когда он покупал доллары в резервы, и говорил, что, ну, вот стабилизировался вроде бы курс, там был в районе 50 в тот момент, насколько я помню.
Это 2012 год?
15-й. Да. И вот они полтора месяца где-то покупали валюту, после чего обнаружили, что этот эксперимент, видимо, все-таки немножко сильный, но 200 миллионов в день покупать — это большие деньги. И в результате они прекратили. То есть в этом плане действительно такое может произойти, что они отыграют назад, потому что, ну, да, бывает и такое.
Напоминаю, в прямой эфир вы дозваниваетесь по номеру 7373948. А вот слушайте, здесь Дмитрий предлагает такую пропорцию. Эти 10% на выходе будут минимум 30-40% в магазинах. Ну, то есть инфляция до такой степени разгонится.
Нет,
пропорция
это
несправедливая.
Нет, она, к сожалению, несправедливая. Или, к счастью, наоборот, несправедливая. Нет, по последним оценкам, то, что происходило последние годы, вот где-то 0,1 коэффициент. То есть если на 10% движение, то дополнительный 1% инфляции. Раньше было там до 2,5% инфляции.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Москва. Спасибо, очень интересная беседа. Но хотелось бы поточнее, конечно, знать вот эту политику Минфина и ЦБ, хотя мы предполагаем, что это всего лишь навсего получение каких-то средств для покрытия социальных обязательств. Вот так. Так это или нет?
Ну, это примерно так и объясняется, только непосредственно по социальным направлениям будут эти деньги расходоваться, а просто дефицит бюджета будет покрываться.
Да, там дефицит бюджета 2 триллиона 700 миллиардов рублей, то есть в этом плане он большой, и это не только социальные обязательства бюджета, конечно, но, ну, замечательно, можно действовать так, да, можно ослаблять рубль, получать более слабые рубли, менее, скажем так, покупающий рубль, да, потому что будет дополнительная инфляция, у вас снижается реальная покупная способность этих рублей, но, тем не менее, вы выполняете номинальные обязательства бюджета.
А как полагаете, возможно ли, чтобы более, ну, не так, давайте, более толковым подходом, возможно, было присоединиться вообще вот ко всей существующей сейчас бюджетной политике и максимально осторожно и неавантюрно действовать, в том числе и на валютном рынке. То есть просто на общем фоне, когда многократно было проговорено регулятором и экономическим блоком правительства, что на 17-й год у нас программа бюджетная, бюджетный план такой очень осторожный, очень стабильный, никаких резких движений. И тут раз, и вот такая авантюра. Во-первых, как полагаете, это решение, которое принималось вот буквально мгновенно, ну вот с начала 17-го года, и на общем фоне, не повредит ли это вот этому общему фону и общему настрою на некое такое спокойствие бюджетное?
Ох, я думаю, что поскольку планы не рассказывали в 2016 году, это действительно попытка больше 2017 года. Вы знаете, не совсем экспромт, потому что бюджетные правила — это не впервые происходящие с Минфином, да, они уже имели его несколько раз, и то, что они в бюджет на 3 года заложили цену 40, а она сейчас выше, подразумевает, что они что-то могут делать с этими деньгами. Например, закрывать дефициты бюджета за счет дополнительных поступлений, или вместо этого играть с резервными фондами. Дело в том, что то, что объявил Минфин, это подразумевает сохранение заимствований на рынке, но при этом увеличение резервных фондов. То есть это такой, ну, действительно, механизм, который понятен мне не до конца в данный момент. То есть вот Минфину будет, наверное, интересно разъяснить его как-то подробнее.
Скажите, а вот еще, может быть, это организовано таким... Это организовано таким образом, потому что законодательство не позволяет напрямую наполнять фонд национального благосостояния и резервный фонд. Вот это, по сути, третий фонд создается.
Не-не, они в резервный фонд будут покупать.
Резервный фонд.
То есть, да, они его собираются наполнять. Так бы он потерял при нынешних ценах там порядка почти 500 миллиардов рублей. В нынешней постановке этого бюджетного правила они ожидают, наоборот, что он где-то 240 миллиардов получит за 2017 год. Именно из-за того, что вы очень хитро комбинируете покупки и продажи. Но, по большому счету, здесь законодательного ограничения для Минфина нет. Но если у вас есть дополнительные поступления, вы, в принципе, сами решаете, как их правильно расходовать.
Виталий вспомнил словосочетание «словесные интервенции». Может, это словесные интервенции, ну, в том числе и они же, да?
Да, абсолютно. Ну, вот forward guidance, который я упоминал, и ЦБ действия, это все словесные интервенции, да.
7373948, прошу вас в эфир, беседуем с Олегом Шибановым. Здравствуйте.
Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, не проще ли Минфину завести курс до 100, а потом два нолика убрать?
Спасибо. Приравнять рубль к доллару вот таким...
Да. Не, ну это как бы не имеет никакого смысла, потому что это чисто номинальная операция, да, вот это вот обрезание двух нулей, оно ничего не приносит, кроме того, что у вас появляются сложности с некоторым переходом на новые деньги, и в этом смысле оно, наверное, не несет ничего. А насчет довести до 100 – это хорошая идея, давайте доведем это. Желательно в другой стране, то есть если ставить макроэксперимент, то не в России.
Что происходит в момент, когда мы получаем доллар за 100 рублей?
Ну, по большому счету, в этот момент и ЦБ, и Минфин начинают бурно скупать доллары на рынке, потому что все понимают, что рыночный курс – это все-таки порядка там 60, ну, может быть, чуть выше. При этом ЦБ, допустим, готов за 100 покупать. Ну, все понесут прямо в ЦБ. То есть на валютном рынке они продавать как бы уже не захотят, будет у них только один контрагент. Но дело в другом, что когда вы делаете 100, то возникает вопрос, зачем вы это делаете, чего вы ждете для инфляции, и как вы будете управлять ставками. Вот, и в нынешней постановке вопроса ЦБ совершенно твердо на своем сайте прямо пишет, и мы валютными курсами не управляем. У нас нет цели по рублю. У нас есть цель по инфляции, и мы пытаемся ее достичь.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Александр.
Да.
Вот в свете вашей беседы, вчера, помимо вот этой новости по поводу изменение бюджетного правила. Еще вторая по поводу того, что Блумберг предсказал рост рубля на 5-10% в случае отмены санкций. Ну, такой прогноз, шутка. Ну, зачем Минфину что-то там напрягать, когда нам надо просто нам еще чего-нибудь такое пошалить в мире? Ну и вот в результате 5-10% аналогичных тому, за что наше министерство бьется.
Спасибо.
Не, ну это грустное какое-то все-таки предложение, на мой вкус.
Ну и прямой вот этой зависимости, недовольства внешней политикой России и инфляции в России или курсом рубля, вот я не в состоянии проследить. Санкции так напрямую не влияют на...
Санкции влияют, в частности, на финансовый рынок, и из-за этого на курс, да, то есть в этом плане, если у вас есть ограничения на приток даже в краткосрочного капитала из США, то у вас автоматически курс становится более слабым.
Так понятно, но сейчас опять, может быть, чисто интуитивное, что ли, ощущение есть, есть это ощущение, что ограничение притока капитала вот уже до максимума довернут это реле, и вот дальше уже некуда.
И не очень действует, потому что все эти фонды... Ну, часть, по крайней мере, из них находит способ зайти на российский рынок. Вот, поэтому, нет, это, наверное, не поможет. Вот, а так идея, конечно, любопытная.
Но технологически есть возможность, ну, вот напрямую у Соединенных Штатов, да, давайте вообще их, напрямую у президента Трампа ограничить практически до нуля приток капитала в Россию?
Есть. Он обладает невероятной силой, способностью разговаривать с фирмами и банками напрямую. Когда он говорит, я внезапно услышал, что вы открываете фабрику в Мексике, я испугался за вас. И говорит он это разным крупным фирмам, тем же там Форду, насколько я понимаю, еще кому-то. И в эти фирмы после этого меняют несколько свои планы. Поэтому если он придет к какому-нибудь крупному инвестиционному фонду, который, по его информации, инвестирует в Россию и скажет, вы знаете, я тут испытал неприятные чувства, давайте вы не будете больше этого делать. Я думаю, они отреагируют.
А при этом есть возможность вывести эти те средства, которые уже вложены?
Есть, есть. Не, ну, финансовый
рынок... грозит
резким снижением, крахом нет, но резким снижением много чего и резким, соответственно, ростом ставок. То есть, если вы продаете российские облигации, они падают в цене, и, соответственно, происходит резкий рост ставок, то есть заимствование Минфина того же оказывается по более высоким ставкам. Это не очень выгодно нам.
Как все правильно, фальшивомонетчество и... Так, извините, это я читал наш СМС-портал. Знаете, давайте, наверное, к разговору уже обратимся после информационного выпуска. Можете пока писать сообщение на СМС-портал +7 925 48 94 8, либо в Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Ну и дозванивайтесь, 7373948, телефон нашего прямого эфира. Мы беседуем с профессором Российской экономической школы Олегом Шибановым. После новостей, ну, не только про валюту. Есть сегодня еще интересные около сельскохозяйственного рынка новости о том, что как будто бы дефицит риса ожидается, но при этом Минсельхоз уже опроверг эту информацию. Но думаю, где-то кто-то уже шевельнулся по этому поводу, и что-то на рынках произошло. Об этом после новостей говорим.
Хороший вопрос.
11.35. Беседу с профессором Российской экономической школы Олегом Шибановым продолжаем. Макс Мерс спрашивает то, что наверняка в головах у большинства слушателей сейчас. Покупать доллар или нет? Ответьте прямо уже. Зачем столько разговоров? Действительно, полчаса вокруг этого говорили. Строгая, понятная позиция. Покупать или нет? Рядовому гражданину.
Я не даю инвестиционных советов, но если вы ожидаете все-таки ослабления рубля, то, конечно, доллар для вас тоже валюта сбережения.
Угу. Опять, не прямой совет, но так, в теории, какое движение Центробанка, Минфина можно было бы считать сигналом к тому, что пора реагировать на то, что было сказано еще уже более недели назад, что вот да, ЦБ намерен покупать, но сейчас вот какая-то еще, какой-то еще сигнал, еще какой-то маяк, может быть?
Да, я думаю, они уже все сказали, то есть, в принципе, это произойдет, и в какой-то мере, по крайней мере, февраль-март, это будет оказывать влияние на валютный рынок. Дальше просто я в короткую не играю, честно говоря, никогда. Я вообще не стараюсь не играть, но с точки зрения вложений, мне кажется, нужно просто поставить себе долгосрочные цели и именно там, условно говоря, по трети в каждую валюту раскладывать, ну, примерно, если мы такой примитивный подход применяем, и при этом инвестировать еще куда-то, да, в акции условно, ну, неважно.
677 предлагает схему. Товар надо продавать за рубли. Купили у нас рубли за доллары, и потом покупают за эти рубли у нас товар. Возможно, обязать партнеров или, не знаю, как-то, в общем, зафиксировать в отношениях с партнерами то, что мы продаем товар за рубли?
Это можно сделать, это повысит транзакционные издержки, то есть вам придется действительно конвертировать из условных долларов в условные рубли или из юаней в рубли, и это просто повысит цены на наши товары, мы будем меньше продавать, в принципе, интересная идея, зачем?
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Виктор Михайлович беспокоит.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, господин профессор, а какова реальная стоимость рубля с учетом его покупательной способности и так далее? Сколько еще нас народ вытерпит вот эти эксперименты, которые проводит Минфин с курсом рубля и так далее? Это же грабеж.
Ну, с одной стороны, я не знаю, как выразиться здесь, грабежа я здесь не вижу. Действительно, если инфляция будет повышаться, это ужасно, и мне это тоже не нравится. Я надеюсь, что Центральный банк все равно ее удержит на 4%, которые...
Но мы еще мечтаем. Пока даже не дотянули до этих 4%.
Не дотянули, мы все мечтаем, но те цифры, которые были в прошлом году, это, в общем-то, исторический минимум для России как отдельного государства, поэтому, в общем, успех какой-то уже есть. Что касается экспериментов, ну, вы знаете, покупательная способность рубля такая, какая она есть, и курс рыночный достаточно был, вот тот, который мы наблюдаем, потому что ЦБ с интервенциями давно уже не ходил на рынок, да, и это то, что формируется на валютном рынке из предложения и спроса на валюту.
А ЦБ, в принципе, заинтересован в том, чтобы работать с реальным курсом рубля?
Напрямую ЦБ не отвечает за рост экономики. Реальный курс рубля – это больше история именно про рост экономики и про то, насколько мы конкурентоспособны. Это вопрос скорее к Минфину, к тому, что он должен делать.
Угу. Ну и чтобы, может быть, эту тему чуть подсвернуть, Василий Сметана спрашивает, столько сложных непонятных концепций, что можно почитать, чтобы хотя бы понимать, о чем идет речь? А действительно, что можно почитать вот из свежего, из последнего, не из какой-нибудь классики?
Ну, есть несколько достаточно прозрачных книг по экономике и макроэкономике, которые вышли за последние годы. В частности, «Как работает Азия» – очень любопытная книга. Вот я получил большое удовольствие от чтения. Это то, за счет чего, например, выросли азиатские экономики, те, которые стали сильными экономиками, включая там Китай и Японию, и почему другим экономикам это не удалось. Довольно любопытное чтение, и вообще от него можно получить удовольствие. А так, учебник по макроэкономике, практически любой стандартный, того же знаменитого Мэнкью, это разумное чтение для понимания.
А Россия в нынешнем положении, сегодняшняя Россия для исследователей, для тех, кто занимается экономикой как наукой, это интересный объект или это такое место хаоса, на которое со стороны, может быть, взглянуть интересно, но исследовать трудно, невозможно, непонятно?
Можно, можно. Не, просто мы не особо выделяемся. Мы относительно маленькая с точки зрения мировой экономики страна. Да, у нас там где-то 2% мирового ВВП. И в этом плане нельзя сказать, что изучая только Россию, вы можете добиться каких-то очень сильных публикаций или очень сильных статей. Но вообще про Россию интересуются в окружающем мире, и многие наши исследователи, они публикуют очень интересные статьи по России даже и по российским данным.
Хорошо, как обещал, сельскохозяйственной тематике давайте коснемся. «Коммерсант» сегодня публикует информацию о том, что, возможно, Россия ожидает дефицит риса. Там несколько факторов: климатические, непосредственно рыночные. Всего этого я пересказывать, наверное, не готов, но Министерство сельского хозяйства уже выступило с опровержением. Там считают, что, в принципе, дефицита ожидать не придется, но публикация есть, комментарии по этой публикации тоже уже собраны от всех возможных экспертов. Ожидать изменения цен на рис в какое-то ближайшее время буквально в магазинах? Вот одна публикация есть, громко она прозвучала. На цены повлияет, как думаете?
Ну, честно говоря, я не анализировал рынок риса, но я думаю, что особо не повлияет. Я не видел, что на мировом рынке риса есть какие-то существенные проблемы в этом году. Поэтому вроде бы ничего не должно такого произойти, да и вообще сейчас январь. Не должно слишком сильно на цены влиять.
Но у нас просто есть опыт, ну, как минимум, медийный опыт рассказов о ценах на гречку, что многократно становилось поводом для тоже пространных каких-то публикаций. Рис может стать новой гречкой?
Вы знаете,
можно с этим работать? Вот.
Просто если я правильно понимаю, извините,
да.
Гречку очень любят в России и немножечко едят в других странах мира. Рис – это гораздо более серьезная пищевая культура, и ее употребляют много где, и там огромный мировой рынок риса. И в этом
на
плане, я
Россия
думаю, что...
Нет,
Россия очень маленький игрок на этом рынке, и в этом плане я не думаю, что будет какие-то существенные движения. Именно из-за того, что это просто разные локальные и глобальный рынок.
Но влияние подобных публикаций существенно сейчас, или учитывая то, как оперативно Минсельхоз на это среагировал, то есть спустя там, несколько часов после публикации есть заявление, дефицита не будет. Работает это все равно как вот, словесная интервенция, я вспоминал тот слушатель своего сочетания. Можно за счет таких публикаций влиять на рынки?
А это публикация в «Комсомольской правде» или на Первом канале?
В «Коммерсанте».
В «Коммерсанте». Я думаю, что не будет никакого влияния.
Нет.
При всем уважении к прекрасной газете, она не очень входит в круг чтения.
Мы же тиражируем это все. Это все потом пересказывается, в том числе и «Комсомольской правдой».
Конечно, но вот быстрая реакция – это замечательно. То, что пиар-служба Минсельхоза быстро отреагировала, я думаю, что это хорошо. И пока это на Первом канале, опять же, не будет этих обсуждений, не будет, в общем. И результата, я думаю, никакого на цены.
Хорошо. Есть публикация, касающаяся разработки законопроекта о том, чтобы... конфисковывать жилплощадь у должников. На первый взгляд, такая строго социальная тема, но теперь у тех, кто привык критиковать Центробанк за что бы то ни было, есть такая серьезная мотивация, чтобы это продолжать делать и делать еще громче. Центробанк одобряет эту меру. Было заседание, ну пусть и в общественной палате, но так или иначе туда были привлечены и эксперты Центробанка, и эксперты Сбербанка. И регулятор, и... крупнейшая кредитная организация в стране, высказались за то, что да, это вполне жизнеспособная история. То есть если у человека накопилось долгов столько, что, скажем, 5% от стоимости его жилплощади могут эти долги покрыть, то жилплощадь у него может изыматься. Центробанк это одобряет. По-моему, это немножко странно с точки зрения Центробанка, который все-таки рассчитывает на некую стабильность. То есть если люди будут поставлены в такие, в том числе и социальные условия, ну, это всю экономику может как-то напрячь, разве нет?
Может, безусловно. Ну, я просто не очень понимаю, что это за мера. Тут вот надо посмотреть на те долги, которые подразумеваются. Там, наверное, это долги в основном банковскому сектору, и это кредиты, по большому счету, скорее всего. Вряд ли уж там напрямую про ЖКХ идет речь только. Но просто если кредиты, ну, в общем, банки должны чуть более аккуратно работать с заемщиками, да, и все-таки не позволять им брать там 10-й потребительский кредит под 60% годовых. Я здесь немножко на стороне народа, если все-таки можно так выразиться. При всем желании следовать международным практикам, а, в общем, международной практике, насколько я понимаю, во многих странах развитых такая ситуация возможна, у нас все-таки не пока такая развитая страна, и у нас все-таки пока жилище – это чуть ли не единственный актив для большинства населения. И в этом плане брать и отнимать, продавать за какие-то деньги не очень понятные, насколько рыночной будет цена и так далее. Ну, давайте что-то другое придумаем, может, как-то.
На том же заседании было сказано, что адресатами этого законопроекта могут стать обладатели 10% всех выданных в Российской Федерации кредитов. А банки, так, по общему ощущению, сейчас уже приходят к тому, что такой доступ для гражданина к кредитованию – это значительный вред и для самих кредитных организаций, и для граждан, или пока еще аппетит не удовлетворен?
Ну, скажем так, во время вот рецессии последние два года ограничения на те же потребкредиты были довольно существенными. То есть в этом плане, видимо, движение к пониманию рисков банков,
ограничения,
оно есть.
Ограничения приняты внутри
организации? Внутри банков, да. То есть они сами стали выдавать гораздо меньше потребкредитов, ровно потому что, ну, вы не можете это делать до бесконечности, когда реальные доходы населения падают так сильно, да, они упали там на... Они падали каждый месяц последние два года, вот, год к году. Ну, в общем, по сути, это означает, что у вас там сократилось больше, чем на 10% реальная покупательная способность денег у населения. И в этом плане выдавать кредиты в этой ситуации, особенно такие сильно рискованные, это, конечно, неразумно, и это стало гораздо меньше.
Индекс потребительского доверия. Вы в такой термин, в такое понятие в целом верите? Оно жизнеспособно, применимо?
Это всегда индекс доверия какого-то, да, то есть вы действительно какие-то тенденции можете на нем видеть, если он меняется там месяц к месяцу, вы можете какие-то отсюда выводы, может быть, делать, но в абсолютном смысле он не имеет большого, опять же, значения.
Я спрашиваю, потому что Нильсон публикует данные об индексе, публикует индекс потребительского доверия в России, самый низкий с 2005 года, сейчас 63 пункта. Представить я этого себе так точно не могу, но какие из этого выводы можно делать?
Ну, то, что у людей просто пункта. Денег на руках все меньше и меньше, и в итоге они не понимают, смогут ли они потреблять так, как раньше.
Это действительно исчисляется именно наличием средств для покупки, а не вот интеллектуальными какими-то соображениями. Сейчас мы не готовы совершать крупную покупку.
Ну, мы всегда верим, что люди частично рациональны, частично они руководствуются прямо-таки эмоциями, и в этом плане, конечно, абсолютное значение 63 ничего не показывает. А то, что это минимум исторический, оно показывает довольно много. То, что действительно, скажем, у нас с этим декабрьские покупки были связаны в 2016 году, они резко снизились, и у нас замедление существенное ВВП произошло из-за того, что, в общем-то, покупки, частные покупки населения упали в декабре 2016 года по сравнению с даже 2015.
Я не помню, задавал ли я вам этот вопрос, когда вы в прошлый раз сюда приходили, но многим здешним гостям задавал в последнее время механизмы, которые может задействовать государство для того, чтобы стимулировать спрос. Вопрос каковы?
Ох, ну это в основном госрасходы и снижение налогов, то есть там, в общем-то, другого пока особо не придумано. Ваши госрасходы могут быть такими точечными, да, когда вы достигаете, например, людей, которые находятся в районе бедности, которых у нас, как мы понимаем, во время рецессии стало больше. И в этом плане им поддержку оказывать было бы интересно. И вот здесь есть разные способы. Например, те же самые, вы наверняка о них слышали, талонные программы, когда вы помогаете людям не деньгами, которые могут быть потрачены по-разному, а, например, талонами на питание, которые могут быть потрачены на определенный спектр товаров, например, российского производства. Вот хороший способ туда двигаться.
А вот эта область рынка, когда речь идет о некрупных потребительских каких-то товарах, о продуктах, эта область действительно стимулирует всю экономику. Просто есть представление, что если, например, стимулировать спрос на автомобили, вот это дает какой-то толчок. Нет?
И на недвижимость тоже.
Ну да, на что-то крупное.
Толчки толчками, но здесь вопрос скорее о том, что у нас просто есть спектр населения, который ощущает или живет, собственно, на грани бедности. И в этом плане, если уж кого-то стимулировать и кому-то помогать, то помогать вот этим. А сельское хозяйство... Это, в общем, большая штука. У нас в прошлом году это драйвер роста, несмотря на весь, как бы, невысокий вес сельского хозяйства в российской экономике. Тем не менее, вы можете помогать не только крупным каким-то предприятиям, потому что, ну, опять же, недвижимость, там, автомобили, это все-таки очень крупные фирмы в основном этим занимаются, строительством, продажей автомобилей. А сельское хозяйство в том числе и до не очень больших фермерских доходит. То есть в этом плане вы можете более широкому спектру людей помогать в экономике, а не только вот крупным фирмам. фирмы.
А в прошлом году сельское хозяйство драйвер роста почему? Потому что импортозамещение это оказалось не заклинанием, да. а рабочим
подходом? Да, потому что антисанкции, потому что ограничения на рынке, и в итоге там рост почти 5%. То есть это, в принципе, интересно на фоне падающей
экономики. За счет работы именно на внутреннем рынке?
Да. Но там мы и внешне, как вы знаете, у нас за счет хорошего урожая экспорт, скажем, всяких пшеничных и других зерновых культур, он повысился, этот экспорт.
Что ж, приглашаю слушателей теперь к разговору. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир. Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов на ваши вопросы отвечает. Здравствуйте. 7373948, приветствуем вас. Доброе утро. Будьте добры, тише приемник и сразу к вопросу.
Алло, на такой вопрос. Да. Значит, есть такая вот мантра, что если повышается скорость печатания денег и снижается ставка, то повышается инфляция. А скажите, а почему такого не происходит в Европе, в Америке? Они постоянно печатают, допечатают, впрыскивают деньги и снижают ставку, и у них дефляция. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Да, смотрите, очень хороший вопрос. Здесь есть разница между так называемой денежной базой и денежной массой. Когда вы говорите о ставках и о росте инфляции и о печатании денег в целом, эта история должна быть привязана к денежной массе, то есть к совокупным деньгам, которые обращаются в экономике. А когда вы говорите о печатании денег в применении к еврозоне, это история про печатание денежной базы, то есть того, на что напрямую может влиять центральный банк. Наличность и некоторые резервные деньги, которые он в банках систему способен давать. Это разные вещи, потому что основная денежная масса генерируется коммерческими банками, когда они выдают кредиты. И из-за этого, когда вы влияете на денежную базу, это еще не означает, что вы повысите существенно денежную массу.
Да. Денежная база в этом случае обеспечена реальными какими-то резервами?
Не-не-не, вы знаете, она ничем особо не обеспечена. Денежная база – это практически целиком электронные деньги, там есть наличность, но она меньшую существенную часть составляет. Она, по сути, обеспечена, ну, в случае, скажем, Европейского центрального банка, теми долгами, которые выпускают правительства стран. То есть он не печатает просто так, он покупает долговые обязательства Италии, Испании, Германии, дальше, кроме Греции, практически всех стран Европы. И когда вы говорите, что печатает, вот печатать могли бы, если бы денежная масса существенно росла. Так вот, история в том, что европейские банки не хотят давать столько кредитов, сколько до мирового финансового кризиса 8-9 года, и поэтому денежная масса у них не растет. И дефляция связана с тем, что, собственно, спрос на товары у них не повышается или, по крайней мере, растет очень-очень маленькими темпами.
Я верно вас понял, что, по сути, утверждение о том, что Евросоюз обильно как-то печатает деньги...
Оно просто не работает, потому что у вас есть разрыв между тем, что центральный банк делает, и тем, что делают коммерческие банки. Центральный банк пытается впрыснуть ликвидность максимально, а коммерческие банки говорят,
не распределяют ее.
Мы не готовы, у нас очень большие проблемные долги, мы просто в нынешних условиях не можем выдавать новый кредит.
Интересно. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, я уже не первый раз спрашиваю одно и то же. Объясни мне все-таки, в конце концов, что такое эта инфляция? Что это за зверь такой, на примере вот моего личного кармана? Я никак понять эту страшилку не могу. Вот нигде инфляции ни в одной стране мира больше нет, только вот в России, блин, с Путиным.
Ну, последнее высказывание совсем не работает, потому что с Ельцином инфляция была гораздо выше. Вот, но инфляция – это очень простая вещь, по большому счету. У вас есть набор товаров, которые вы покупаете, вы часть тратите на еду, часть тратите на одежду, часть тратите на бензин, автомобиль, ЖКХ и так далее. И в итоге, когда вы все это суммируете, вы можете по отдельным категориям посмотреть изменения цен за год. Вы говорите, что раньше молоко стоило 39, теперь вы его покупаете по 46, вот у вас, собственно, и инфляция по этому конкретному товару. Но когда мы говорим про инфляцию в целом по экономике, мы говорим про общий рост уровня цен, потому что если молоко у вас подорожало, а, например, стоимость там электроники какой-то сильно упала, то в совокупности, если вы тратите пополам на одно и другое, вы увидите, что ваши траты не изменились за год. Поэтому, когда мы говорим про инфляцию в целом, нам нужно аккуратно комбинировать разные категории товаров и смотреть вот на то, что у вас получается в целом по корзине. Так вот, если ваша личная корзина, например, например, это только еда, что у части населения России, которые живут в районе бедности, это практически так, то, конечно, эта инфляция может оказаться более высокой, чем инфляция в среднем по экономике.
А теперь вопрос, который, возможно, ну, не тоже возможно, я почти уверен, возникает в голове у человека, который вот впервые так подробно для себя разъяснил, что такое инфляция. А почему нулевая инфляция – это тоже не здорово?
Дело в том, что с нулевой инфляцией у вас возникают разные побочные эффекты. В частности, это выглядит хорошо, пока экономика растет. То есть, когда у вас не надо делать какие-то дополнительные меры Центрального банка и Минфина, чтобы вывести ее из кризиса. Но если экономика испытывает так называемые экономические бизнес-циклы, то колебания экономики очень трудно будет компенсировать и снижать их волатильность, когда у вас есть замедление экономики. Вот, скажем, у нас 2 года рецессия. Если бы у нас ставки были на ноле, как они могли бы быть, если бы инфляция была нулевой, то нам бы ставки и понижать-то некуда было. И в результате Центральный банк просто не мог бы влиять на экономику, как это в развитых происходит экономиках. Если у вас замедление, вы снижаете ставки, пытаетесь накачать денежную массу, увеличить спрос, вернуть экономику обратно на рост. Если у вас, наоборот, замедление, вы ставки, извините, если у вас рост экономики, вы ставки постепенно повышаете, как сейчас ФРС делает, чтобы не подпитывать экономику слишком низкими ставками. Ну и в результате нулевая инфляция, примерно нулевые ставки, и очень тяжело бороться с рецессиями.
Спасибо. 7373948 это наш прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Надежда, я вам хочу выразить благодарность за вашу передачу, это первое. Второе, вот ситуация с бюджетом у нас похожа на ситуацию, что вот лить воду в худое ведро, потому что, ну, сколько бы мы туда ни лили, нерационально все используется, расходуется, воровство кругом. Вот, и третье, пора нашему президенту, ну, встряхнуться и обратить свой взор на страну, на то, что происходит внутри страны, а не равняться на тех вот Украину и всех прочих. Мы уже доходим до этого образа жизни.
Услышали вас соображение о том, что бюджет это явление нерациональное, неразумное. Оно основывается на том, что как будто бы туда не закладываются риски, связанные с коррупцией, с прочими какими-то неприятностями. На самом деле, как полагаете, закладываются? Ну вот не в открытый там текст этого закона бюджетного, а вообще при работе над ним.
Не, ну теоретически не закладывается, но практически мы все прекрасно понимаем, как, скажем, в некоторых городах кладут асфальт в декабре, потому что пришли бюджетные, собственно, деньги. И зачастую это проблема,
потому,
конечно,
пришли,
бюджетного
потому, что
регулирования.
Их нужно скорее потратить.
Использовать, потому что иначе в следующем году вам срежут, абсолютно. То есть вот эти бюджетные ассигнования, то, что они приходят сезонно зачастую, вот это вот действительно существенно влияет, в том числе на то, что можно воспринимать потом как коррупцию, потому что деньги действительно улетают в никуда, и асфальт приходится перекладывать потом еще пару раз. Вот, но так, по большому счету, туда не закладывается, конечно, никакая коррупция, и, в общем-то, предполагается, что все эти расходы, они доходят в основном до тех, кому предназначены.
Вероятно, последний вопрос в нашем сегодняшнем эфире. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Игорь зовут.
Да.
Мне кажется, инфляция, знаете, что это такое? Это жадность некоторых олигархов. Им мало доходов, и поэтому они увеличивают цены. Тем более вот эти нефтяники. Сами понимаете.
Услышали вас. Возможно ли, что кто-то из крупнейших гигантских предпринимателей буквально зарабатывает, как-то влияя на инфляцию?
Ну, напрямую на инфляцию, наверное, они не влияют, но, конечно, все фирмы в экономике в совокупности, они, собственно, и драйвят инфляцию, да, это так. Другое дело, что тут жадность, наверное, все-таки не основной драйвер. У вас есть расходы, эти расходы сами по себе растут. Если вы там продаете в магазине товары, то у вас арендная плата растет, у вас зарплаты должны постепенно расти у ваших работников, у вас, естественно, расходы на какие-то промежуточные вещи тоже увеличиваются, и в результате налоги, в конце концов, могут периодически расти. В результате вы просто вынужденно перекладываете это на цены, и вот и результат
роста. Это элемент гигантской системы, в которой все существуют. Спасибо большое за этот разговор. Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов был у нас в студии. Приходите еще.
Спасибо вам.